несколько воскресений тому назад мы изучали 45-ю главу книги пророка Исаии. Эта проповедь называлась «Только Господь». В этой проповеди мы видели несколько детальных ответов на вопрос, почему нужно верить в Бога. Пророки, в том числе и пророк Исаия, много об этом говорят. Они обращаются к людям, которые живут на земле, и для которых чрезвычайно важно правильно понимать окружающую нас действительность, реальность нашей жизни. И обращаясь к людям, пророки снова и снова описывают реальность. Мы сегодня только слушали в самом начале, Андрей Владимирович читал 18-й псалом, и 18-й псалом как раз об этом и говорит. «Посмотрите, небеса проповедуют славу Божию». То есть вся вселенная говорит о реальности Божьего существования. Сегодня, изучая 46-ю главу, мы посмотрим на следующий вопрос. Почему нужно верить Богу? Дело в том, что в Бога верят подавляющее большинство людей. По статистике, от 80 до 95% населения Земли верят в Бога или в какую-то форму высшего разума, который сотворил мир и управляет миром. До 95%, то есть реальных атеистов очень мало. От 5, ну, может быть, 20%. Это в зависимости от страны. Проблема только в том, что большинство людей, веря в Бога, веря в то, что Бог есть, они не верят Богу. Они не готовы принять Бога как того, кто знает, как жить, как того, кто знает, для чего жить, и как того, кто может провести в этой жизни. К великому сожалению, даже среди христиан, даже среди людей, которые однажды засвидетельствовали о том, что они умерли для своей прежней жизни и теперь посвятили свою жизнь Иисусу Христу, даже среди христиан очень много тех, кто верит в Бога, но с большим трудом доверяет Ему. Или чаще, может быть, не доверяет Ему. В результате мы связываем свое счастье, связываем свое благополучие с чем-то иным, не с Богом, которому можно доверять, а с кем-то или с чем-то другим. У каждого из нас это что-то или кто-то разное, точно так, как это было у израильского народа. Но в любом случае, в таких ситуациях нашими авторитетами становятся люди, их возможности, какие-то иллюзии, которые мы придумали, выдуманные боги. И этих богов мы наделяем авторитетом, и мы следуем за ними. Это очень интересно. Вот это абсолютный абсурд, это иллюзия, это очевидные вещи. Ну, например, сегодня просто катастрофическое состояние в мире вообще, в том числе в христианском мире, в вопросе семьи, в вопросе того, как люди подходят к семьям, как люди вообще создают семью, как люди оценивают, что такое семья. Вот. И сегодня основными авторитетами в этой сфере являются известные люди, разные психологи, какие-то известные, сегодня новое слово есть такое, вернее, оно не так новое, но стало популярнее, коуч. Вот есть коуч, который... Но вы посмотрите на этих коучей, на их семьи. Посмотрите на то, как они живут. Посмотрите на то, что там все разваливается. Посмотрите вообще на всю культуру, которая воспитывает нас. Кстати, в следующее воскресенье, если Господь позволит, я подробнее остановлюсь на этой теме. Которая воспитывает вкус, ценности, отношения. Там все трещит по швам, там полная катастрофа. Но для верующих людей, когда они соприкасаются, сталкиваются с трудностями, куда они обращаются? А вот тот-то сказал, а вот тот-то известный блогер написал, а вот те-то говорят следующее. Таким же, в такой же ситуации находились в те времена и израильтяне. Они верили в Бога, но не доверяли Ему. Как я уже сказал, что, считая себя верующим, сегодня многие христиане делают то же самое. Но вы знаете, что в этом и есть сущность нашей веры. Кому мы обращаемся, когда нам трудно, тому мы и верим. Это очень просто. Через пророка Исаию Бог в очередной раз убеждает свой народ в том, что он единственная точка опоры в реальности жизни. И в 46 главе он представляет три главных аргумента, почему нам нужно верить Богу, потому что Бог владычествует во Вселенной, потому что Он утверждает праведность, потому что Он заботится о своих. Но я хотел бы немножко вернуться в прошлую проповедь. Это не совсем прошлое, это несколько проповедей несколько недель тому назад. И вспомнить аргументы, которые мы видели в 45 главе, почему нужно верить в Бога. Во-первых, Исаия говорит, потому что Бог сотворил мир. Поэтому нужно верить в Бога. Очевидно, что Бог сотворил мир. Второе, то, что Бог есть истина. Истина, очевидно, существует. Существует математика. А раз математика существует, значит, существует истина. То есть существует то, что правильно. Больше того, Бог открывает истину, Бог говорит, Бог возвещает. И мы видели это из разных сторон, в разных форматах это было и есть. Третье, Бог спасает, Иисус Христос пришел на землю. Все то, с чем связана история земли, план искупления, сфокусирован на спасающей силе и действии Божьей. И последнее, Бог будет судить мир, поэтому нужно верить в Бога. И вот к этому мы сегодня добавим, мы сделаем следующий шаг. Мы добавим следующее, почему нужно верить Богу. Потому что Бог владычествует, God rules. Он реально управляет тем, что происходит на земле. Второе, Бог утверждает праведность. Бог прав, Он справедлив, Он истинен. И Он все, что Он делает на земле, хотя нам кажется часто, что здесь много несправедливости, и так и есть, много несправедливости, много того, что неправильно. Но Бог все это ведет к одной цели. Он ведет к установлению праведности. И однажды она будет установлена, утверждена. И последнее, то, о чем мы сегодня увидим в этой главе. Бог заботится о своих. Он заботится о своем народе. Он заботится о тех, кто принадлежит Ему в результате спасающей жертвы Сына Его Иисуса Христа. Итак, посмотрим на каждую из этих причин последовательно. Первое, Бог владычествует во Вселенной. Когда израильтяне входили в обетованную землю, они там сразу соприкоснулись с огромным количеством искушений от окружавших их народов. Эти народы, как это типично для всех язычников, они понимали, что они не могут контролировать жизни, поэтому они придумывали какие-то человеческие авторитеты, каких-то богов придумали себе, думая, ожидая, что эти боги будут им помогать. Как я уже отметил, здравый смысл говорит, что это абсурд. Но несмотря на это, в истории, во всей истории человечества люди снова и снова продолжают поклоняться этим богам сегодня, другим будет завтра. Этот не сработал, будут поклоняться другому. Несмотря на то, что это очевидно, что все эти боги совершенно бесполезны. Периодически эти кумиры падают, разрушаются и превращаются в прах. И это, казалось бы, самое время посмотреть правде в глаза, признать реальность, покаяться и обратиться к Богу. Но, к сожалению, этого не происходит. Я вам приведу один очень яркий пример, свидетелем которого я был, не только я, многие-многие здесь присутствующие. Я хорошо помню время в Советском Союзе, когда масса людей, миллионы людей, десятки миллионов, нет, сотни миллионов, в Советском Союзе население было 250 миллионов. И подавляющее большинство этих людей, они возлагали огромные надежды на социализм и коммунистическую идеологию. Этой идеологией было пропитано все общество, все люди до мозга костей. Ради этой идеологии люди ехали в Сибирь, строили БАМ, если помните, возделывали целину где-то в Казахстане. Они готовы были жертвовать собой. Они оправдывали массовые репрессии, во время которых погибли, были убиты, их сгноили в Сибири миллионы людей. Десятки миллионов людей сгноили во время Советского Союза. И все это советский народ оправдывал. оправданы, потому что они были такие живодеры, что они были жестокими людьми. Нет. Они оправдывали, потому что они уверовали в идеологию социализма. Они уверовали в коммунизм. И они все строили светлое будущее. Они строили бесклассовое общество, мира, добра и справедливости, когда всем будет хорошо. Но и так как на пути к этому бесклассовому обществу, к этому времени мира, добра и справедливости появлялись те, кто им мешал, они считали это оправданным, отправить их в Сибирь как минимум, а тех, кто там неплохо себя ведет, и расстрелять. То есть это массовый delusion, массовый обман, которым были движимы люди. Кстати, сейчас подобная идеология проникает и здесь, и в западном обществе. Все больше и больше идеологии социализма можете услышать здесь, в Америке. Ну вот настало время, я хорошо помню, когда все эти надежды рухнули. Когда все поняли, что коммунизм – это обман. 91-й год, если вы помните, кто жил в то время, все это рассыпалось, полетело в трам-тарарам. Абсолютно ничего не осталось от всего этого. Вы думаете, люди обратились к Богу? Ну да, был какой-то период времени, когда был большой интерес среди населения Советского Союза к Евангелию. Был такой период времени. Но этот период времени, он был краткосрочный. И он не стал таким массовым. Если вы посмотрите на процент верующих до распада Советского Союза и после, то он как был меньше 1%, так и остался меньше 1%. То есть это не было массовым обращением к Богу. Основная масса, отказавшись, когда они увидели, что идол коммунизма – это иллюзия, они нашли себе другой идол. И этим идолом стал капитализм. Капитализм с его надеждами, с его обещаниями. Они заработают много денег. А потом капитализм сменился национализмом или, может быть, какая-то сейчас совмещенная версия капитализма и национализма и так далее. И так происходит всегда. Отказываясь от одного Бога, который распался, вместо того, чтобы обратиться к настоящему, люди создают себе других. Подобное было у израильтян. Сначала это были боги хананеев, которые жили в этой земле. Потом это были боги ассирийцев, которые захватили северную часть Израиля, вы помните, и они принесли туда своих богов. Потом это были боги вавилонские. И каждый раз, когда новая империя приходила, и новые боги приходили вместе с ним, израильтянам казалось, что вот именно эти люди знают секрет счастья. Именно их боги, они могут привести к безопасной и успешной жизни. Вот почему Исаия начинает эту главу со следующих слов. Paul Will, кстати, это не Владимир Ильич Ленин, некоторые говорили, это Will, это бог Вавилона. Paul Will низвергся небо, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Вил и Нева – это боги Вавилона. И Исаия пишет о времени, когда царь Кир, персидский царь Кир, пришел и разрушил Вавилон. Или удалил, разрушил Вавилонскую империю и установил своих богов и свою власть. И вот в это время богов вавилонян, которым так поклонялись все, и в том числе многие израильтяне, их просто положили на вьючных животных и утащили оттуда. И Исаия говорит, посмотрите, эти боги такие, что их нужно носить. Эти боги сами не могут защитить себя, и они не могут защитить носивших, и они сами пошли в плен. В этом природа ложных богов. Они не только не помогают, но они требуют внимания, силы, средств. Их нужно носить, за ними нужно ухаживать. Они становятся бременем для тех, кто поклоняется. Истинный Бог радикально отличается от этого. Посмотрите 5 стих. «Кому уподобите меня? и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны. Высыпают золото из кошелька, весят серебро на весах, нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричать ему он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себе мужами. Примите это, отступники, к сердцу. То есть идолы сделаны людьми, они не контролируют обстоятельств, поэтому они не могут спасти от беды. Это то, что нужно помнить. Исаия призывает помнить это, возвращаться к этому. Окружающие нас обстоятельства постоянно создают сложности, которые подталкивают нас полагаться на человеческие авторитеты, на то, что модно, на то, что популярно сегодня среди людей. Вот почему важно помнить, он говорит, помните это. Вот почему важно помнить, что только Бог может быть источником нашего спасения. Только в Нем можно иметь непоколебимую надежду. Вот почему это нужно твердо понимать и глубоко хорошо помнить. Далее Бог говорит о себе. Посмотрите 9 стих. «Вспомните прежде бывшее от начала, ибо я Бог, и нет иного, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось». Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Несколько качеств Бога перечислены здесь, которые помогают нам увидеть то, что Он в действительности владыка, управляющий вселенной. Во-первых, Он говорит о том, что Яхве – единственный Бог. Яхве, Иегова – Бог – Творец неба и земли. Он единственный Бог, Он совершенно уникален. Нет подобного Ему. Посмотрите 6 стих. «Вспомните прежде бывшее от начала, ибо я Бог, и нет иного, нет подобного мне». То есть только один Бог, который сотворил все. Есть только один Бог, который продумал и установил все законы, на основании которых – функционирует, существует все то, что мы видим. Абсолютно вся природа, абсолютно весь мир функционирует в рамках определенных законов. И эти законы изданы Богом. Он ими управляет. Вот почему он говорит, вспомните бывшее прежде. То есть он говорит, пойдите в вашем сознании далеко-далеко в прошлое и посмотрите, что вот там, в далеком прошлом, есть начало всего существующего, и есть тот, кто законодатель, есть тот, кто определил весь формат существования Вселенной. Вспомните бывшее от начала. Он Бог и нет иного. Это необходимо знать, и это необходимо помнить. Мы-то знаем это. Но в практике принятия решений, в практике реакции на то, что нас окружает, мы далеко не всегда это помним. Мы живем так, как будто это где-то далеко, но не сегодня, не здесь, не в моем случае. Никто никогда, ни при каких условиях, не может сравниться с ним. Это первое. Второе, о чем он говорит, Яхве определяет будущее. Он не только творец всего, он не только единственный, уникальный Бог. Он определяет будущее. 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего». Он говорит, что он не просто создал мир. Он говорит о том, что он управляет миром. И по этой причине Бог может точно предсказать, что будет в будущем. И он приводит здесь конкретный пример. Он приводит пример Кира. Помните, что эти слова написаны за 150 лет до того, как Кир появился. Если вы помните, а если забыли, то вернитесь к этой проповеди, которая так и называется «Только Господь», где мы подробно рассматривали, откуда появился Кир. He came out of nowhere. Он появился из совершенно незначительного места. Абсолютно никто не ожидал, что вот оттуда. Ну, смотрите, что здесь говорится. «Я воззвал орла от востока». из дальней страны исполнителя определения ему. Это могущественный Вавилон. Это страна, это императоры, которые захватили весь известный тогда мир. Они захватили Ассирийскую империю и разрушили ее. Они установили свою власть. И вот ниоткуда появляется кто-то, кто поднимается и не только захватывает Вавилон, не только свергает власть вавилонских императоров и вавилонских царей, но он еще и расширяет это царство. Самое большое царство, которое когда-либо было в том регионе, было под властью Кира. И Бог говорит здесь: «Я управляю этим». Вспомните, за 150 лет до того Бог это предсказал. Точно так же Бог определил пришествие Иисуса Христа. И мы читаем так много свидетельств, которые очень ясно говорят, за сотни лет, за тысячи лет мы видим свидетельства, которые ясно указывают на место, где будет Христос рожден, на то, из какого колена Он будет, на то, как Он будет предан, каким образом это произойдет. Мы видим десятки свидетельств, детальнейших свидетельств, которые были точно сказаны за сотни лет и точно исполнились в Иисусе Христе. Точно так же Бог определил разрушение Иерусалима, Он определил рассеяние Израиля, то, что произошло в первом столетии. Он точно так же определил всемирное распространение Евангелия, это то, что мы переживаем сегодня. Кстати, через два года, проблемы языка не будет в мире. То есть вы можете слушать и читать то, что написано на любом языке в мгновенном, точнейшем переводе. Искусственный интеллект это уже делает, но говорят, что через два года человечество преодолеет последствия Вавилонской башни. Вот того смешения языков. Это, конечно, само по себе говорит о очень, очень мощный признак приближения конца человечества, конца времен. Но это говорит еще и вот о чем. Помните, и проповедано будет сие Евангелие Царствие во всех народах, и тогда придет конец. То есть переводчики Библии вкладывали огромные-огромные усилия для того, чтобы всем народам перевести. Через два года любой народ, любая самая маленькая народность будет иметь доступ ко всему тому, что говорится в Священном Писании. То есть мы видим, как Бог предсказывает, и это осуществляется. И именно этот аргумент и приводит здесь Бог в книге пророка Исаии. Кстати, точно так же Бог определил восхищение церкви. Точно так же Он определил великую скорбь, которая настанет. Точно так же Он определил тысячелетнее царство. Точно так же Он определил суд у великого белого престола. Вот почему это важно. И третье, Яхва делает то, что ему угодно. Первое, мы видим, Яхва единственный Бог. Он говорит о том, что никто, самые сильные авторитеты мира, самые сильные гуру, самые сильные коучи, самые сильные блогеры, или кто еще сегодня модный, самые сильные ученые, или специалисты. Раньше, кстати, не заметили, да, раньше ученые были в авторитете, они пользовались авторитетом. Сегодня блогеры, сегодня коучи пользуются. Это говорит о том, что как модернизм сменился постмодернизмом, и мы все живем в этой действительности. Так вот, третье, что Исаия очень ясно говорит. Во-первых, Яхва – единственный Бог. Во-вторых, Яхва определяет будущее. И в-третьих, Яхва делает то, что Он хочет. Он делает то, что Ему угодно. Никто здесь, Организация Объединенных Наций, Трамп, Путин, там, любые другие силы, Европейский Союз или китайский Си Цзиньпин, никто абсолютно не способен каким-то образом навязать ему свою волю. Он делает то, что ему угодно. Посмотрите еще раз стихи 10 и 11. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится. И все, что мне угодно, я сделаю». Это очень важно. Все, что мне угодно, я сделаю. Это очень важно, вот почему. Это важно в смысле того, что каждому из нас самый лучший путь – это жить в согласии с Ним, это искать Его, это поклоняться Ему, это взаимодействовать с Ним, потому что Он сделает то, что Ему угодно. И он подчеркивает дальше: «Я возвал орла от востока, из дальней страны исполнительное определение моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Здесь есть несколько важных деталей, на которых мы сейчас подробнее посмотрим. Первая деталь, во-первых, вот тот, кто хочет, делает то, что он хочет, Бог, который делает то, что он хочет. Во-первых, он праведный абсолютно, это то, что мы видим здесь. И во-вторых, он не только праведный, он заботящийся о своих. Мы посмотрим на это, когда мы видим то, что Бог делает то, что хочет, и Он праведный, и Он заботящийся, любящий, то тогда нам немножечко яснее станет, каким образом это к нам относится. Ну а перед тем, как мы это сделаем, я хотел бы вот то, что я сейчас рассказал, показать вам на картинке здесь. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь Исаия, он проповедует примерно в начале 7 века. До рождения Иисуса Христа, до вавилонского пленения. Потом мы знаем, что Кир завоевал Вавилон в 539 году. Это то, о чем Исаия здесь говорит. Это то, что он предсказал за 150 лет примерно. Потом будет возвращение из плена, потом будет пришествие Иисуса Христа, смерть и воскресение Иисуса Христа. Потом в 70-м году разрушение Иерусалима. Мы говорили об этом, упоминал я сейчас. И потом большой период созидания церкви. Это время, в котором мы живем. Это время, когда Бог создает невесту Сыну. После этого второе пришествие Иисуса Христа, после которого будет тысячелетнее царство. После тысячелетнего царства суд у Белого престола – и дальше вечная слава. Я упускаю здесь некоторые детали, но мы сегодня, я сейчас в процессе проповеди буду обращаться к этим точкам историческим. И я попросил, чтобы эту схему оставили здесь на экране, чтобы мы могли видеть и понимать, о чем идет речь. Итак, что мы видим, Бог делает, что Он достигает? Первое, Бог утверждает праведность. Это второй пункт нашей проповеди. Бог владычествует во Вселенной, и Он владычествует, то есть Он, посмотрите, управляет историей, Он ведет историю к двум целям. И вот эта цель здесь представлена. Первая цель – Он утверждает праведность. Посмотрите еще раз с 10 стиха. Мы прочитаем с 10 стиха. 46 главу Исаии. «Я возвещаю от начала то, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал, и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». «Послушайте меня, жестокие сердцем», и дальше, «далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и я дам Сиону спасение и Израилю славу мою». Слово «правда», которое упоминается здесь в русском переводе два раза, это еврейское слово «цедек». Очень известный термин, распространенный термин в Ветхом Завете. Он переводится как праведность, как справедливость или как правда. То есть, когда Бог говорит о всем том, что Он делает, Он говорит, я через это приближаю мою праведность, я приближаю справедливость, я приближаю то, что правильно. Но обратите внимание, как он обращается к израильтянам. Он говорит, послушайте меня, далекие от правды. Это очень интересно. Дело в том, что каждый из нас живет, ожидая справедливости. Мы постоянно жалуемся на то, что там несправедливость, здесь несправедливость, мир полон несправедливости и так далее. Но в действительности каждый из нас далек от той праведности, которую Бог достигает, которая действительно является праведностью. И по этой причине Он говорит, я приблизил, он ее принесет. Не мы установим праведность, не Трамп установит праведность или справедливость, не кто-либо еще установит справедливость. Люди не могут этого сделать. У нас сбита точка, система координат, точка отсчета сбита. Мы не понимаем, что такое справедливость в полном смысле этого слова. Мы уже не раз говорили об этом свидетельствует весь мир, устроенный абсолютно точно в соответствии с математическими законами. Природа не терпит дисбаланса. Каждое уравнение требует, чтобы оно было сбалансировано. Мы уже много говорили о том, что весь мир можно описать математически. Это не просто так, друзья. Дело в том, что у этого всего мира, у этой всей системы есть Создатель, есть Творец. Бог это все сотворил. А это значит, в этом мире отражена природа Божья. А это значит, что у Бога никогда не может быть нерешенных уравнений. Это правда в физике, это правда в химии, это правда в математике, это правда в природе. И это отражает точность Божьих законов, обязательность Божьих законов. Я приведу вам несколько таких примеров, несколько таких законов. Например, закон сеяния и жатвы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Это Божий закон, это баланс. И он напоминает даже, он говорит, не обманывайтесь. Каждый человек, живущий на земле, каждый абсолютно не может, сделав что-то, не иметь за это воздаяние. Это просто невозможно. Он подчеркивает, он не просто говорит, вот есть такой закон, что посеет человек, то и пожнет. Нет, он подчеркивает, не обманывайтесь, говорит, потому что мы склонны этот закон игнорировать. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Это, конечно, отдельная тема. Я когда-то проповедовал на это. Посмотрите серию проповедей по Галатам. Второе. Закон воздаяния. Римлянам 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Это тоже о справедливости. Он говорит, вы этим не занимаетесь, потому что вы не понимаете точную меру справедливости. А я это сделаю точно. Или еще один закон, закон установления справедливости на земле. Бог говорит о том, что здесь на земле однажды будет установлена справедливость. Как она будет установлена? Однажды Мессия придет на эту землю, и Он установит царство мира, добра и справедливости. Это вот это тысячелетнее царство, о котором мы говорим. Посмотрите, Исаия 11 глава. «Он будет судить бедных по правде». И дела, или здесь тоже цедек, по правде это слово цедек, по справедливости, по праведности. И дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина. То есть заметьте, как все, что делает Бог, стремится к тому, чтобы установить эту справедливость, чтобы этот дисбаланс, который возник сегодня, он не может, это закон сообщающихся сосудов, это закон уравнений, он не может оставаться в дисбалансе долго. Бог ведет его к тому, что все сбалансируется. И однажды он здесь на земле это сделает. Но есть еще один закон, закон установления вечной справедливости или вечной праведности. Посмотрите, Откровение, 20 глава, 12 стих. «Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, заметьте как, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огня». Это вот это суд у Белого престола, который здесь есть. Это реальность, это закон. Конечно, каждый человек, включая верующих, мы каждый день делаем очень много того, что входит в противоречие с Божьей святостью. Вот почему Иисус Христос, вот почему вера и упование на Иисуса Христа – это единственная возможность для того, чтобы избежать суда у Белого престола. Почему? Потому что Иисус Христос на Голгофском кресте взял наказание за все мои, за все ваши дела, сделанные против Бога. За все наши мысли, за все наши желания, за все наши чувства, за все поступки. Иисус Христос на Голгофском кресте понес наказание. Божья система справедливости не позволяет иначе. А кто не был записан в книге жизни Агнца, за того не понес наказание. Поэтому его дела, каждого человека, они кричат о Божьей справедливости, и Божья справедливость будет излита. Вот почему написано, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это стремление к праведности. То есть все, что Бог делает, руководя историей, ведет к установлению Его праведности. В этом основной смысл, почему нужно покаяться, почему нужно бежать ко Христу, почему нам нужен Иисус Христос. Потому что вся вселенная, она не терпит дисбаланса, она ведет к праведности. Однажды она будет установлена в той точке. Каждый человек. Конечно, чтобы установить праведность, Богу нужно было послать Сына Своего, Иисуса Христа, который взошел на крест, и который вот здесь, в центральной точке истории, умер за наши грехи, понеся на себе наше наказание. Это центральная точка праведности. И Он взошел на небеса для того, чтобы доказать, что жертва, принесенная им, полностью удовлетворена, что она полностью удовлетворила Божью святость, Божью праведность, Божью справедливость. Именно для этого Иисус однажды придет на землю во второй раз. Он придет, чтобы установить праведность в нашем мире, в нашей жизни. Именно для этого Он послал нам Духа Святого, который вкладывает в нас неприятие греха или всего, что неправильно. Вот, кстати, почему у меня нет времени сейчас читать это. Вы помните о Новом Иерусалиме? Сказано о том, что не войдет туда ничто нечистое несколько раз. Но вы помните о том, что там написано, что не будет никакая ложь там, места никакой лжи, никакой неправды, никакой неправедности, никакого несоответствия правде? Это сверхважный вопрос, который доминирует во всей истории Вселенной. Итак, это первая глобальная цель Божьего действия. Давайте мы вернемся к тому, что Бог владычествует во Вселенной. Первое. Второе, Он это делает для того, чтобы утверждать праведность. И Он это сделает. Но здесь Исаия говорит еще о третьей, очень важной истине, или это вторая цель в том, что Бог достигает, управляя Вселенной. Бог заботится о своих. Это очень важно. Посмотрите еще раз на 10 стих и 11. «Я возвещаю от начала, что будет в конце». И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, сделаю. Я возвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал, приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. То есть Бог гарантирует, все, что Он определил, однажды исполнится. И вот здесь Он объясняет, что Он предначертал, или что, чего Он достигнет. 12 стих. «Послушайте мне, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил праведность мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит». Дальше говорит, дам Сиону, то есть моему народу, дам спасение и дам Израилю славу мою. То есть он обещает, он достигает две вещи. Он достигает спасения, и мы на этой картине, мы это можем увидеть, очень ясно. То есть спасение через жертву Иисуса Христа. Спасение от суда перед у Белого престола. Спасение от вечного наказания в озере Огненном. Я говорю, дам Израилю спасение, народу своему спасение. То есть первое, для чего Бог все это делает? Первое, что Он достигает в твоей жизни, друг мой дорогой. Он достигает спасения твоей души. Это самое нам часто непонятно, почему Бог допускает одно или другое. Нам хочется, чтобы было как можно более комфортной наша жизнь. Нам непонятно, почему неудобства, почему сложности, в которых мы часто оказываемся. А он обеспокоен не комфортом, он обеспокоен твоей душой, спасением ее и преображением ее в образ Иисуса Христа. Спасение. И второе, он достигает славы. Он говорит, я дам славу мою Израилю. Что такое слава? Слава Божия – это его великолепие. Это красота его личности, это свобода того, кто он есть. Это внутренняя его уверенность, это внутренняя сила, которая есть у Бога. Он хочет самого себя дать нам. И он это делает. Он это делает через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа он соединил нас с собой. И он дал тебе, дорогой друг, если ты спасенный человек, он дал тебе доступ к его богатству, к богатству его личности. И я думаю, те из нас, кто знает Бога, кто познает Бога, кто возрастает в этом познании, вы, дорогие мои, вы знаете эту сладость, вы ощутили это время, эти обстоятельства, когда ты простил тогда, когда трудно простить, полагаясь на Иисуса Христа, и тебе за это приятно. И ты ощущаешь эту силу, когда ты способен любить тех, кто трудный, и ты ощущаешь внутреннюю свободу. Вот что значит, я дам Израилю славу мою. Вот что он делает в нашей жизни. И как я уже сказал, нам это непонятно. Нам часто кажется, нам часто хочется, чтобы здесь не болело, здесь не давило, а там не мешали. Но Бог не достигает того, чтобы не болело, не давило и не мешали. Бог достигает, чтобы слава Его твоя была. В этом смысл всего того, для чего существует Вселенная. В этом смысл того, для чего существовал вот этот Божий Завет с его народом, и который перерос в Новый Завет, частью которого мы являемся сегодня. Но здесь, в контексте достижения его цели, есть еще два очень интересных стиха, на которые я хотел обратить особенное внимание. Это третий и четвертый стихи. Посмотрите в своих Библиях, 3 и 4 стихи, можете их обвести, подчеркнуть, восклицательные знаки там поставить. Это очень важные стихи, очень важные слова. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева и носимые мною от утробы матерной, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Это очень интересные слова. Бог не просто определил курс движения Вселенной, то, как Он управляет всем. А Он говорит, что я, ведя вас к установлению того, что справедливо, праведность, и к славе, я, ведя вас к этим двум вещам, я не просто определил, бросил вас, и вы карабкаетесь. Хотите попасть? Ну, you're on your own. Нет, он по-другому говорит. Он говорит, я принял вас от утробы матерной. То есть, когда только родились, я взял вас на руки. Очень интересно, он стихами выше, первые два стиха, он говорит о том, что идолы вавилонские, люди должны их носить. А здесь он говорит, а я вас ношу. И посмотрите, сколько раз он подчеркивает эти слова. Посмотрите, это слово, принятое мной, носимое мною. И дальше он говорит, я буду носить вас до старости, до седины. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять. Три раза он употребляет это слово. Я буду вас, я носил вас, ношу вас. И буду носить. Несколько деталей играют здесь очень важную роль. Друзья мои, посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь, которую вы прожили до этого момента. Кто-то больше прожил, кто-то меньше прожил. Но Но если вы христианин, если вы христианка, вспомните, как вы прожили это время. Вспомните, сколько трудных ситуаций, в которых Господь вас провел. Вспомните, сколько обстоятельств, в которых вы думали, что все пропало. Но Господь был верен. Мы вчера собирались с группой друзей, отмечали 85 лет Анне Никитичной Дрокиной, это мама Андрея Ивановича нашего. Мы знакомы очень давно, еще с Новороссийского. Вот она в 34 года осталась вдовой с 4 детьми, и младший был на руках. Я задал ей вопрос. Вот вспомните Божию верность к вам на протяжении всех этих времен. Да, было очень трудное время. Жили в Фергане, даже не в Фергане, на Бешбале, это аул, да, или как он называется, Кишлак, точнее, да, Кишлак, вот. Потом один переезд, потом другой переезд, 5 детей, это сложное время, советское время. И вот когда смотрим мы на такие времена, и мы видим, вот здесь абсолютно должно было быть по-другому, а Господь дал. И здесь абсолютно не знаем, почему Господь решил. И там мы видим, как Господь позаботился. Вот о чем он говорит. Он говорит, вспомните бывшее с вами. Это очень важно помнить. Вот почему израильскому народу Бог говорил, вот почему очень важно, кстати, очень важно, чтобы старшие люди, которые прожили, которые имели этот опыт в жизни, рассказывали тем, кто только начинает жить. Бог повелевал евреям, вы собираетесь, и пусть старцы ваши говорят детям вашим, рабами были мы в Египте. И Бог посредством чудес, посредством милости, посредством верности своей вывел нас и провел. Вы знаете, для чего все это было? Это было для того, чтобы научить детей, чтобы они уповали на этого Бога, чтобы не только верили в Бога, а доверялись Богу в своей жизни. Это сверхважная часть жизни. Подобные слова Бог говорил Израилю в самом начале, когда их нация только родилась. Посмотрите, Исход, 19 глава, 4 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Эти слова были написаны у горы Синай через 3 месяца после того, как они вышли из Египта. Вот посмотрите, как он говорит, «я носил вас как бы на орлиных крыльях». Принес к себе, на этом месте был заключен Синайский завет, известный закон, который народ израильский получил от Бога. И он описывает, я как бы на орлиных крыльях. А давайте посмотрим, что там было, что описано, что он описывает здесь на орлиных крыльях. Я вам перечислю. Первые египетские казни. Это сложнейший период времени для евреев тоже. После этого погоня египетского войска, когда они там после смерти всех первенцев в каждом доме евреев, вернее, египтян, евреи все, их египтяне выгоняют. Они собираются, и они оставляют Египет, они идут, и они приходят, прошли какой-то путь, и они видят, как египетское войско за ними гонится. That's stressful. Это достаточно серьезный стресс. И дальше, когда это египетское войско гонится, ладно, что они гонятся, и они приходят в тупик, им идти некуда, тупик у Красного моря. Дальше мы видим, как чудесно они переходят по дну моря, как по суше. Дальше после этого преследователи гибнут в море. И после этого сразу, еще до 19 главы книги «Исход», которую мы только что прочитали, описан период голода, когда им нечего есть в пустыне. И описан период жажды, когда недостаток воды. И когда они ропщут. И описана первая война с амаликитянами. И вот после всего этого Бог говорит, «Я носил вас как бы на орлиных крыльях». Друзья, наша жизнь тоже сложная. Не такая, как у евреев, правда. Не такая сложная, как они прошли вот эти 3 месяца. Но у каждого из нас очень много сложностей. Дорогие мои, нам нужно помнить, что если вы верующий человек, Бог несет тебя на своих руках. Доверяйся Ему. Это то, что Исаия хочет сказать нам. Это то, что Писание снова и снова хочет говорить нам. Посмотрите еще раз на 3 и 4 стихи. Я еще раз его поставил для того, чтобы отметить еще одну интересную деталь. Посмотрите, послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева и носимые мною от утробы матерней, и до старости вашей, вот здесь я подчеркнул личное местоимение «я». Вот это местоимение, его не обязательно ставить в еврейском языке для того, чтобы передать смысл. Его употребляют только тогда, когда хотят подчеркнуть. Вы можете сказать, вот по-русски это тоже видно, вы можете сказать кому-то «сделаю»? Или можете сказать «хорошо, я сделаю». Вы ставите акцент на «я». То есть само слово «сделаю» понятно, что «я сделаю». Его грамматическая конструкция. Уж примерно что-то подобное в еврейском языке. Посмотрите, он 5 раз говорит «я». Посмотрите, он подчеркивает, и до старости вашей я буду тот же. И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал, и я буду носить, и я буду поддерживать и охранять вас. Он в действительности хочет подчеркнуть, что он здесь играет роль. Он заботится о своих. Конечно, заботясь о своих детях, Бог может использовать и использует людей, разные земные ресурсы, через которые Он действует. Но единственной гарантией, единственной точкой опоры, единственным источником нашего благополучия и безопасности может быть только Он. Вот почему нам нужно верить Богу. Он единственный владыка Вселенной, управляющий всем, что происходит в ней. Он устанавливает праведность в мире, однажды сделает это, он заботится о своем народе. И подобно израильтянам, мы не доверяем Богу очень часто, потому что мы плохо знаем Бога, потому что мы думаем, что Бог поведет нас туда, куда мы не хотим, но Он все равно поведет. Потому что Он лучше знает, куда нас повести. Он все равно поведет туда, куда Он определил. Мы увлекаемся чем-то другим, что нам кажется более привлекательным и обещающим счастье. Это часто становится причиной провалов и различных трудностей в нашей жизни. Сегодня, друзья, у нас есть возможность посмотреть назад на свою жизнь. Я призываю вас сейчас, посмотрите, пожалуйста, на Божье водительство в вашей жизни. Посмотрите на то, сколько Он уже сделал. Если вы помоложе, поговорите, пожалуйста, с теми, кто постарше, кто прошел уже путь. И посмотрите, обратите внимание на эти свидетельства верности Божией. Через Иисуса Христа Он сделал нас своими детьми. И Он заботился о нас до этой точки. И Он обязательно позаботится, доведя нас до конца. Итак, познавайте Бога, помните о Боге и доверяйте Ему. Мы склоним наши колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту благодать сегодня еще раз прийти к Тебе, прийти к Твоему Слову, прийти к Твоему престолу. Мы благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе Ты сделал нас детьми Твоими. Благодарим Тебя, что мы можем полагаться на Тебя, что мы можем доверять Тебе. И я сегодня прошу Тебя за каждого присутствующего здесь. Ты видишь наши трудности, Ты видишь наши переживания, Ты видишь, Господи, как мы увлекаемся чем-то внешним, чем-то второстепенным, чем-то, что не помогает, что не может помочь. Я прошу Тебя, помоги каждому из нас иметь глубокую личную жизнь взаимодействия с Тобой, жизнь упования на Тебя, жизнь практического доверия Тебе. Господи, благослови нас. Я прошу Тебя, помоги нам познавать Тебя. Помоги, Господи, познавать Тебя в истории. Помоги познавать Тебя в том, что Ты делал с Твоим народом на страницах Священного Писания. Помоги, Господи, познавать Тебя в истории христианского мира. когда мы читаем о наших братьях и сестрах, которые прошли впереди нас, и Ты носил их. Помоги, Господи, нам помнить и познавать Тебя в истории нашей жизни, отмечать и не забывать все то, что сделано Тобой, очевидно Тобой и только Тобой. И помоги, Господи, чтобы все это дало нам сегодня обновленную веру, обновленное основание для того, чтобы каждый из нас мог возложить свое упование на Тебя. Помоги искать Тебя, помоги доверяться Тебе, помоги практически видеть свою жизнь, как носимую Тобою на Твоих руках. Доверяемся Тебе и поклоняемся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.